Добрый день. 21 августа 2024 года, около часа по среднеамериканскому времени, 487 выпуск подкаста «Атум Путона». В прошлый раз, если вы обратили внимание, у нас с вот этой музыкой, которая сейчас завершилась, традиционной, на второй десяток лет завернула, которая... Проблемы были. Проблемы были из-за того, что она как-то не в ту дорожку у меня записывается. То есть я понимаю, откуда это. Я вам подробно просто не объясняю. Но, в общем, она не туда записалась, не так обработалась. И в результате она была то громче, то тише. Безобразие полное. Никто, похоже, внимания не обратил, кроме меня. Но меня это расстроило. Так что сегодня я тут отрегулировал все, что надо было для этого отрегулировать. Надеюсь, получится нормально. И я в прошлый раз в подкасте да, сказал, что у нас есть разные варианты на сегодняшний выпуск. Это моя щелкалка постукивает. Так вот, разные варианты. И даже устроил голосование в чате нашего подкаста, ссылку на который можно найти на сайте подкаста, который можно найти в великой сети интернет podcast.com.com, а там есть и ссылка прямо на обсуждение подкастов. С прошлого раза народы поприходили, ну хорошо, приходите, будем общаться и там, я там регулярно бываю. И я предупреждал в прошлый раз, что результат голосования будет не определяющим, но совещательным. Ну вот я после изучения результата голосования принял решение. Сегодня у нас будет выпуск по вопросам, которые накопились за прошедший период. А накопилось вопросов много. Я тут страницы и страницы их набрал. Не знаю, насколько будут шансы все их осветить. Ну, разве что по диагонали некоторые. И посмотрим, как пойдет. Я все, что сделал, я просто вопросы выписал себе в шоу-нотке своей, которую я сейчас веду в FS Notes. Совершенно замечательная программа, которую я использую для всего, и для базы знаний, и для быстрых заметок, и для всего на свете. Да, и вот этих там нотсов скроллишь, пальцы устают скроллить. Усложняет еще нашу с вами ситуацию необычный факт. Во третьей напервельской студии стоит весьма странный запах. И я не знаю, что вы могли после этого подумать. У этого запаха чисто техническая причина, а именно надувная кровать, которую я купил и надул у себя в подвале, она после раскрытия по полный размер стала пахнуть. Не то, что она пахнет как-то особенно противно, что хоть убегая из дома, нет. У нее есть такой явный химический запах, как клеенка. Вот свежую клеенку, если расстелить, я помню этот запах с детства, она вот так пахнет. Что там у нее пахнет, я не знаю, но какие-то явно продукты нефтепереработки пробиваются. А если вы спросите, какого черта ему понадобилась надувная кровать в доме, где спальни больше, чем людей, я вам скажу. Это вовсе не из-за того, что вы подумали. То есть я бы и сам так подумал. Когда мы заказывали срочную доставку этой кровати, я жене еще сказал, что надо закрыть гараж, а то придет мужик с кроватью, увидит, что новый мотоцикл в гараже стоит, и сразу вывод правильно сделает. Мол, жена выгнала мужа из кровати за то, что он купил мотоцикл. Нет, на самом деле все не так. На самом деле с завтрашнего дня у нас начинается проект. У жены начинается проект, я тут сбоку стою. По окраске, замене полов, замене дверей, конструирование каких-то шкафов. И все это начинается с нашей спальни, а потом пойдет по всем остальным комнатам. Ну, а спать-то где-то надо. У меня в третьей Напервельской есть, в принципе, два дивана. Один диван подходит для сна относительно взрослого человека, а второй никоим образом. Даже для такого недлинного, как я, а у меня по-местному там 5,7, то есть 170 несчастных сантиметров, даже туда я не влезаю, в этот коротенький диван. Посему пришлось принять меры. Я купил... Сначала я думал купить раскладушку. Ну, казалось бы, раскладушку. Попробую тут раскладушку купить. Тут такие раскладушки, которые, ух, Это целая раскладная кровать, а вот такой обычной раскладушки, которую я, да и вы, наверное, с детства привыкли, я на Амазоне найти не смог. А эти здоровые агрегаты, которые у них в виде раскладных кроватей, а куда мы их потом денем? Вот это все, нам оно не надо после ремонта. Ну, у жены на все ответ, бедным отдадим. Ну, как-то странно покупать за $150 раскладушку, чтобы попользоваться ей пару недель, а потом практически выбросить. И вторая проблема в том, что все в последний момент. Я только вчера узнал, что у нас начнется проект завтра с утра. То есть в 7 утра придут эти работники, контракторы, проверенные уже контракторы, которые делали нам уже пару других контрактов. И на Амазоне все, что можно было купить прямо сейчас, я написал, кровать хочу, которую можно сегодня получить. Там такая была. Была, причем с хорошими обзорами, вот эта надувная. Она не матрас надувная, она прямо реально кровать надувная. Она размером, по-моему, она называется твин здесь. Ну, на одного нормального человека не тесно лежать. И надувается, наверное, сантиметров 60-70 от земли. Вот такая высокая становится, но при этом пахнет. У нее снизу там клеенка, где она на землю, на пол ставится. И эта клеенка сильно пахнет. А завтра я вынесу ее, сейчас просто уже лень таскать, да и бог его знает, ночью может дождь пойти, а у нее написано, что она с дождем не очень дружит. Но завтра, если будет солнечная погода, выставим на улицу, на фазенду, пусть источает свои запахи туда. И я надеюсь, она вся выванится. Вроде ведь клеенка, которая на кухне была, выванивалась. И в порядке с ней все было. Ну, поживем, увидим. А давайте вернемся к ответам на вопросы. То есть начнем с ответов на вопросы и комментарии. И я их выбирал в хронологическом порядке, то есть от старых к новым. И самый первый тут у меня в списке от Алексея, от 7.04.23 года. Я не знаю, как у меня даты. По-американски тут или по... Наверное, это все-таки 7 апреля 23 года. Поскольку наоборот, у меня уже подкаст уже был в паузе. Если бы наоборот. Алексей писал про то, что подкаст прекрасный. Это правильно, так и надо начинать. Но с вашего позволения я все это пропущу. Вопрос. В одном из 280 выпусков в 2012 году вы получили разрешение... Как-то сложно. В одном из 280 выпусков, а это 2012 год, наверное, имеет в виду, что в 280-м до 290-го вы получили разрешение на владение оружием, и там же упомянули, что это она дается на 10 лет. Расскажите, как проходит процедура продления, или она автоматически продлевается, если за эти лет, 10 лет никого не подстрелили? То, что 10 лет прошло с момента получения вот этой лицензии на отстрел, для меня тоже сюрприз был. Я был уверен, что это лет 5 назад я получил. Но если Алексей говорит, что 10, значит 10. По-моему, в прошлом или в позапрошлом подкасте, вот где-то в новом сезоне я рассказывал, что сдавал экзамен. То есть нужна переквалификация. По-моему, она через... Я думал, раз в 5 лет. Ну, может, раз в 10 лет, бог его знает. Тут все сейчас поменялось с этим. Раньше у нас было, например, две карточки. Одна карточка, вот эта FOID, была карта, которая... Странная такая затея, я про нее рассказывал в прошлых подкастах, которая необходима для того, чтобы вообще прикасаться к оружию, иметь право держать оружие. То есть, если вы хотите держать оружие дома и никуда не носить, вам нужно эту карточку получить. Вторая карточка у меня была для CCW, то есть Concealed Carry, для скрытого ношения. И она была отдельной сущностью. У этих сущностей были разные сроки истечения. Я не помню, насколько FOID это было, и насколько... Ну, как-то по-разному они истекали. От этого, видимо, какие-то логистические проблемы были. Ну, а во время ковида, когда у людей те или иные истекали, там был просто полный развал и разлад. Люди годами ждали, пока им что-то выдадут. И они, по-моему, даже отменили устаревание карточек на тот период. Ну, то есть не справляемся с обновлением. После ковида они, а может, во время ковида, по-моему, это уже после ковида было, они приняли, на мой взгляд, разумное решение, хотя немножко странное. Объединить эти две карточки, то есть теперь на обычной карточке, что тебе можно до оружия дотрагиваться, есть специальный знак о том, что тебе его можно и с собой носить. И поступили они вполне экономно, кстати. Теперь карточка не истекает. То есть на вид она ты ее получил и ходи с ней, пока не потерял. А вот дата ее истечения где-то в компьютере видна. То есть, такая идентификационная карточка без срока истекания сама по себе, но как-то где-то она истечет. Вот эта часть, которая про ношение, у меня истекла. В этом году, по-моему, это было. И да, я повторяюсь, я рассказывал, ходил, прослушал какой-то короткий курс об изменении законов, пострелял в мишень, поставили мне птичку-галочку, и дальше я готов до следующего обновления. Когда придет следующий, бог его знает, полиция штата пришлет. Они там знают, когда. А Алексей писал в том же далеком 23-м году и в том же апреле. Хотел бы узнать, как дела и настроение вашей девочки в связи с приходом Midjourney и других нейронных сетей в области изобразительного искусства. Очень интересно было бы услышать, чем сейчас зарабатывает начинающий или продолжающий художник и какие мысли на будущее. Интересуюсь, так как сам из вашей области, а знакомых художников поблизости нет. Не очень понятно, Алексей, из какой области, из географической или из программистской области, но поскольку у меня есть знакомый художник, я тебе скажу так. Совершенно вот эта тусовка художников ненавидит все подвижки в сторону AI. Они к этому относятся, ну, идеологически. Переводят это дело в идеологическую плоскость. То бишь считают, что это какой-то позор. Это воруют деньги у настоящих художников, заимствуют их работы. Все мои попытки пояснить, что и, собственно, и люди так делают, друг у друга перерисовывают идеи, а они не увенчались никаким успехом, потому что тут был ответ такой: но это же другое. И лично я вижу в этом только плюсы, кроме минусов. Но если исключить возможные последствия для моей дочки, поскольку Midjourney я не пользуюсь, я пользовался вот тем другим Леонардо, который AI, это просто праздник какой-то. Он позволяет, ну, у мальчика, например, этой штукой практически все свои рекламные материалы он теперь генерит. Но и я для чего-то его использую время от времени, или использовал в свои далекие времена, когда мне это надо было. Так что лично я ничего там плохого не вижу. Да, дочка против. Но, судя по всему, на ее, что там скрывать, небольшие доходы от этого хобби-развлечения не особо повлияло. Вот как она получает посылки с материалами, как потом отсылает поделки свои и произведения получателям, как раньше было, так и сейчас это происходит. Вроде бы наплыв покупателя не прекратился. Ну, так мне со стороны выглядит. Я ее даже как-то спрашивал. Ну да, она бурчит, что я это грабитель молодых художников. Но вроде как бизнес продолжает вести. Вася, опять же, 23-й год, опять же, апрель. Здравствуйте. Хочу спросить про оплату таких рабочих, что ломали ванную. Я даже не помню, что за рабочие ломали ванную. Это, наверное, первый раз, когда контрактор нам это чинили. В то время это было. Это теперь вот этот проект, который мы сейчас ведем, это те же самые контракторы. Мы их нашли и теперь больше не упускаем. Хорошие такие контракторы. Делают все быстро, качественно. Не знаю по поводу недорого, но тут тот случай, когда только два из трех можно выбрать. Либо качественно, либо быстро, либо недорого, но не все это вместе. Так вот, про недорого не скажу, а все остальное у них нормально. Нормально. И не жулики явные. Вот явные такие работающие чуваки, которые не хотят меня никак обмануть, что даже как-то необычно и приятно. Так вот, писал Вася, про оплату таких рабочих, что ломали ванну. Часто читаю недавно уехавшие в Штаты про странную для европейского уклада систему чаевых. Часто упоминают, что заказывая переезд или вот таких чернорабочих, приходится давать чаевых по $50 на человека. У меня такой вопрос. Это такая форма развода? А если нормальная практика, то как такие чаевые учитываются в договорах на оказание услуг? Можно ли требовать скидку, апеллируя к необходимости давать чаевые? Контракторы у меня никогда даже не намекали на чаевые. И кому-то я из них давал, но это вовсе не правило. Это скорее исключение. В принципе, они наемные работники вот этого главного контрактора, которого мы наняли. И все финансовые отношения у них со своим начальником. Для меня они просто приходящие работники, я их не на улице нашел. Это представители, так сказать, компании поставщика услуг. Я не знаю, принято ли им давать чаевые, мне эта идея даже в голову не приходила. Когда-то кому-то из таких я давал, помню, чаевые, которые что-то уж совсем хорошо разломали и очень активно все это делали. Но, в принципе, повторюсь, это скорее исключение. Когда вам чего-то доставляют или когда какие-то работы вам делают, ну, да, я поплачиваю чаевые. Ко мне приходил паренек один русский пару раз. Ну, русский-русский, то есть такой из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Паренек, который типа специалист по машинкам и прочему оборудованию LG, как-то я случайно нашел. Я не пытался русских найти, когда у меня посудомоечная машинка сломалась. А, по-моему, до этого сломалась еще и стиральная или сушильная. Ну, вот какая-то одна из этих двух. И он приходил мне, чинил, и я ему каждый раз какие-то их чаевых оставлял. Потому что видно, что паренек старается, хотя не очень умеет. Но сделал, делал все, что мог. У него такие общие знания. Он, видимо, не специалист конкретно по этим машинкам. Вот как разобрать, он догадался, мы вместе с ним догадались. А вот как вытащить ее из этой области, это я уже про сушильную машинку, посудомоечную машинку, простите, говорю. Она типа засунута в такой шкаф низкий внизу, и снизу была плитка, которая мешала ее вытащить, и он не сообразил, как он реально полчаса пытался ее и так, и сяк. Ну, говорит, ну все, не могу, надо вызывать контрактора, чтобы ломать пол. Ну, я придумал, как туда засунуть рычаг, нагнуть ее в одну сторону, с другой стороны подтянуть. Ну, в принципе, мы тут все люди с высоким техническим образованием. У него явно тоже есть. И ему я давал, да, давал. Сантехникам давал. Ну, сказать, что это вычитается из каких-то конечных счетов, ну, нет. Это такая личная благодарность особо понравившемуся работнику, если речь идет о работнике. Если речь идет о ресторанах, то это... Ну, это практически да, это кидалово. Там это вещь абсолютно безусловная, насколько я понимаю. То есть я не слышал, чтобы люди не давали чаевые в ресторане. А уж там сказать, что сильно стараются, за что получает официант в ресторане. Вот были мы в ресторане не так давно. На какой-то день рождения ходили. Или просто так с женой пошли. Вдвоем посидели на... по-моему, $300, и официант получает минимум 20%. То есть чаевых ему прям вынь да положи. Если не положи, никто за тобой бегать не будет. Как за мной бегали в Израиле и кричали, почему чаевые не дал. Не, не будет. Но так не принято. Вот там, да, я не очень понимаю. Он нам 3 раза блюдо принес, и пару раз воду доливал, и еще раз напитки нам приносил. Да, делал все он это без... заминки, не надо было его ждать по 45 минут, но, собственно, это его профессиональная обязанность. Я не понимаю. Но вот рестораны чаевых я не очень понимаю. Если вы понимаете их суть, возможно, мысль за этим, что им платят мало, и поэтому они добирают вот таким образом, ну, это как раз в сторону развода. То есть работодателям зарплату платить не хочет, какая им необходима для выживания, и они добирают на клиентах. Дальше Артем спрашивал примерно в это же время, через неделю после Васи. Умбутун, добрый вечер. Для меня каждый раз выбор подарка для своей девушки становится мучительным и долгим квестом. Кажется, уже нечего дарить, совершенно не остается идей. Родственникам и друзьям обычно нет проблем найти подарок, но вот самому близкому человеку очень сложно. Интересно, как вы обычно решаете вопрос с подарками? Хороший, Артем, вопрос. Для меня это тоже проблема, которая стоит передо мной минимум 2 раза в год, и причем кучно идет. То есть на Новый год я выступаю в виде Деда Мороза. И в январе, потом уже на день рождения в конце января, и тоже надо 2 раз напрячься. Но тут как бы разного характера подарки, потому что у нас на Новый год Дед Мороз... Принято, что у нас Дед Мороз приносит всякие... Не то что ерундовые, но такие забавные подарочки какие-нибудь. И много разных небольших подарочков. То есть ничего такого, что прямо вау, он не принесет, но что-то там интересное, что-то неожиданное, что-то идиотское, что-то еще какое-то странное. Например, он приносил он когда-то весьма экзотический массажер для шеи, для моей жены. Для мальчика приносил такие ракеты, которые можно запускать многоразово и высоко, говорят, летают. Всякие такие глупости он приносит, ну, и что-то еще. То есть ракеты, какую-то открывалку для виски особую и так далее. Ну, наверное, как вы знаете, мне Дед Мороз всегда одно и то же приносит, то у жены такой проблемы нет. Бутылка вес, нет, XO коньяка, и муж доволен. И мальчик тоже подсел на это, тоже бутылку подобную приносит. Ну, не такого, но другого. Он экспериментирует. А у жены гайка номер 25, XO Хеннесси, и вперед, муж. Радуйся. Меня вполне стабильность и предсказуемость устраивает. А вот что касается дня рождения, да, это прям проблема проблем. Потому что надо что-то достойное жене. Ну, не то, чтобы показать любовь. Куда ее показывать тут? Просто на все лицо. Но чтобы было солидненько. А солидненько, черт его знает, что такого ей понравится. Покупать драгоценности опасно. То есть я этим путем ходил. Потом заметил, что некоторые драгоценности так и лежат в коробочке. Ходить вместе с ней я тоже этот путь пробовал, и выбирать вместе драгоценности тоже как-то это не совсем подарок. В общем, я пытаюсь балансировать и в процессе, так сказать, до дня рожденного периода прислушиваться к каким-то пожеланиям. Но у меня жена очень скромная, она ничего такого не хочет. Вот говорит, мне бы ремонт вот этот свой любимый сделать, и был бы мой лучший подарок. Ну, схожу на Амазон, схожу в ювелирный магазин, схожу туда, схожу сюда, что-нибудь вытанцуется. В конце концов, но да, проблему, описанную проблему Артемом, я очень и очень понимаю. Очень не люблю убираться, пишет Ват78. А когда с ростом семьи перебрался жить в доме, единственным средством сделать уборку приятнее стало прослушивание очередного выпуска подкаста. Вы часто делитесь историями про контракторов, которые привлекаете к различным работам по дому, а что с уборкой? Нанимаете ли кого-то для этих целей? Сколько ваших, насколько в ваших краях распространена практика заключать договора с клининговыми компаниями? У нас подобные компании, цены что-то очень кусаются. И как вы распределяете обязанности по уборке супругой? Что-то не верится, что век эмансипации и феминизации женщины остались такими же домохозяйками, которые изображены на плакатах из 50-х, 60-х. Ну, давайте последовательно. Двигаемся мы в эту сторону. Не, я пытаюсь нас подвинуть в эту сторону уже давно. И жена у меня фанатик этого дела, ну, реально. То есть у нее это процесс, который прямо каждый день недели как-то расписан. В этот день недели делают то, в этот день недели делают. Полная загрузка у человека. Как раз та самая домохозяйка, не эмансипированная, из 50-х, 60-х годов. И ей нравится не сколько процесс, сколько результат. Чтобы все было ровненько. Вот, чтобы все перпендикулярно было. Она вот в эту сторону повернута. Но процесс... Я предлагал, говорю, давай наймем кого-нибудь. Ну, фигня вопрос, сколько оно там стоить будет. Мы узнавали у кого-то, деньги там небольшие, не помню, $20 в час, по-моему, платят таким работникам. Какая-то тетка будет приходить там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю все делать. На это жена говорит, ну, она же не так сделает. Я говорю, научишь ее, как делать. Но это же мало. Я говорю, ну, пусть она делает самую тяжелую работу, самую сложную, тебе в 2 раза меньше окажется. Нет, говорит, не могу такое доверить. Она так раньше и говорила про садовые работы. Но в последнее время садовыми работами мы больше не занимаемся. У нас есть садовая фирма, которая приходит, делает все. Начиная от рассыпания удобрений, кончая борьбой с вредителями и заканчивая стрижкой газона. Просто под ключ взяли весь этот проект. Мы ему, да, что там платим. По-моему, раз в месяц они счет выставляют. Там прямо счет не маленький у них. Не копеечный. Там $200, по-моему, в месяц получается. Все эти услуги, может, даже чуть больше. Но, опять же, по сравнению с тем, что на свет мы тратим $280 в месяц, как бы это и не так уж и много, а нам всем этим не надо заморачиваться. Так что я надеюсь, еще лет 10, и она согласится таки, чтобы кто-то за нее делал вот эту регулярную и важную работу по наведению порядка в доме. Мальчик мой на своей новой квартире, где он сейчас живет, поступил технологически. У него пылесос ходит и все убирает сам по себе. И отчитывается ему о том, ну, знаете, вот эти роботизированные пылесосы. Мне лично кажется, что одного пылесоса для уборки мало, надо... И я небольшой специалист в этом деле, то есть если меня оставить одного, как меня тут оставляли год назад одного надолго во время нашего иммиграционного вынужденного расставания, ну, я не зарос грязью за это время. Ну, мы тут с дочкой были на пару, но мы и готовили, и убирали, и мусор выносили, и, в общем, не и стирали даже. Я, в принципе, представляю, как все это работает. Да, в конце концов, я в общаге жил, так что кое-как самостоятельно выживать умею. Так вот, я думаю, в конце концов, смогу убедить. Ну, займет это еще пятилетку, но есть шанс. Есть шанс, что воспримет она голос разума в моем исполнении. Добрый день, пишет Александр, я один из ваших слушателей, благодарных слушателей, которые слушают вас больше 13 лет. По поводу слушателей 13 лет, сегодня у нас, это я сам себя собью, у нас в чатике была шутка юмора. Один из вновь зашедших в чат спросил, есть ли у этого подкаста прямой эфир и где к нему подключиться. Я пошутил в ответ, ну, без смайликов, что есть такое место, где все слушают подкаст. Но не все, а только те, кому положено. А положено тем, кто слушает его не меньше, по-моему, сказал, 15 лет. И кто пройдет тест у специально обученного человека на знание исторического наследия всего творчества Мпутуна. Понятно, что это шутка юмора, но вот это 13 лет, видишь, Александр, ты не получаешь ссылку автоматически. Вот если было 15, то автоматически получилось. 13, то придется проходить экзамен. За это время после покупки дома вы сделали три больших проекта. Дек, веранду, подвал и сейчас ванную комнату мастеров. Я перебью, Александр. Мы с тех пор еще сделали ванную комнату дочки теми же самыми контракторами. Так что уже четыре проекта. И что-то еще мы сделали. Что еще? А, и полностью переделали светилку. Вторую напервельскую студию полностью переделали. То есть полы там новые сделали, шкафы новые сделали, все покрасили, все перепрограммировали. Теперь там студия девочки, художественная мастерская девочки. Я так понимаю, пишет Александр, что проектированием занимается ваша супруга. Что она использует для вдохновения? Я просто предполагаю, что нарисовать это одно, но совершенно другое – это реализовать все это, соблюдая необходимые стандарты и регуляции, которых она, может быть, с самого начала и не знала. Не, она не так глубоко. Ей вот эти все мелочи, там, на каком расстоянии розетки будут от пола, это не ее компетенция. Вот эти контракторы, которые сертифицированы, они знают, что они должны быть на таком расстоянии, вот вся эта электрика так должна работать, теплоизоляция должна быть так уложена. Она дизайном занимается. То есть она долго, я не промежаю, месяцы. Она месяц занимается каждым вот своим дизайнерским проектом, черпая вдохновение, ну, сами знаете, в интернетах. Иногда приглашая дизайнеров каких-то известных, с которыми беседуют, но ни один дизайнер у нас не задержался. И даже не от того, что они просят ненормальных абсолютно денег для подобных проектов, а потому что как-то они не удовлетворяют. В результате, черпая все эти вдохновения и, что там скрывать, пытая меня вопросами, какой нам оттенок вот этого, я даже не знаю, как этот цвет называется, сиренево, фиолетово, розовато, какой-то там, это последний был разговор для покраски стенок в девочкиной комнате. Она захотела вот что-то вот такого оттенка, и, на мой взгляд, все эти оттенки, когда они уже нанесены на специальные такие картонки, приложены к стене, настолько близки, что на полном серьезе обсуждать, какой из них лучше будет, очень трудно. Ну, вот этим она занимается. И, в принципе, по результату, по-моему, получается то, что она хотела. То есть такого, что делала, а потом сказала, все пропало, все переделывать пока не было. Хотя, когда она на развилке, она говорит, ну, если что, ну, давай потом перекрасим, если не получится. Там всего 5000 будет стоить. Вот так вот. Ну, говорю, конечно, конечно, не волнуйся, всегда перекрасим, если не получится, экспериментирую. Но пока все эксперименты были успешные. Дальше писал Александр о том, что он видео там смотрел, а где вопрос вопросу. И тут я вспомнил, пишет Александр, что вы работаете в подвале. Бойлер и кондиционер, который шумит, из-за шум которого вы иногда извиняетесь, должен быть где-то на одном этаже с вами. Прямо на фотографии я его не видел. Да-да, его нету прямо со мной. И из-за его шумления я уже давно не извиняюсь, потому что дверь, которая отделяет, собственно, вот это жилое помещение, третье на Певельской студии, или, иначе говоря, подвала, оно отделено от технического помещения двумя дверями. И после того, как я на двери наклеил звукоизолирующий материал, такой, как используют для отделки стенок студии, я так понимаю, на Амазоне какой-то купил, попробовал, понравилось, результат прям вау, превзошел все мои ожидания. Я перестал слышать, и как кондиционер включается, или нагреватель. Но это один и тот же. По сути, агрегат просто в разных режимах работает. Вот поэтому не видели. И когда мы делали вот эту третью студию, мы заодно и там все переделали, все красиво там сделали, чтобы жене было приятно. Там же находится и стиральная машинка, и сушильная. Они, собственно, по уровню шума, наверное, даже выше, чем включение и выключение кондиционера. Но тоже практически не слышно в процессе. Этим я уже давно не страдаю. Андрей. Двигаемся дальше. Но мы все еще в апреле 23-го года. Андрей спрашивал. В одном из предыдущих подкастов, выпусков вы упоминали, что у вас есть своя компания. Если не секрет, для каких целей вы ее используете? И у вас есть еще одно секретное хобби? Да нет, это чисто техническая вещь. Я время от времени консультирую разные компании, и они... Соответственно, не безвозмездно, то есть не даром. И чтобы деньги принимать не на свой личный счет, поскольку можно было бы личным образом это делать и списывать это как какие-то дополнительные доходы, там есть пути, но проще, прямее, безопаснее. И, ну, нет никакого смысла не иметь своей компании, если какие-то деньги в нее приходят. Сколько бы ни приходило, оно того стоит. Содержание этой компании обходится долларов, по-моему, 200 в год, плюс-минус. По-моему, я $50 плачу штату за продолжение регистрации и долларов 150 плачу вот этой компании, простите, через которую я когда-то регистрировал и которая ведет всякие вещи. Там почтальон у нее есть подсадной. То есть есть адрес компании, который не такой, как мой, ну, чтобы не светить его. В договорах, а мне оттуда пересылают. Какие-то еще представительские услуги они мне оказывают. Я не помню точно что, но примерно долларов 100-150 это удовольствие стоит в год. Евгений писал Now 1-1-1-2-4-1. В одном из подкастов Радио Ти где-то в декабре 2022 года вы упоминали, что государство не знает ничего о факте покупки оружия, ну или не должно знать. По закону хранится... Запись об этом только в магазине, и то не бесконечно. Государство только отвечает на вопрос, можно ли оружие ему или нет. Ну, да, примерно так и есть. И что, собственно, нет никакого оружия зарегистрировано на кого-то вообще в США или именно в Иллинойсе? А, это не вопрос, это продолжение, да. И что нет такого, что оружие зарегистрировано? Да, пока нормально все. Но ведь можно пойти к соседу и сказать ему, вот тебе $1500, мне нравится твой пистолет, и без всякого бэкграунд-чека получить оружие. Ну или наоборот, сосед с этим может к вам прийти, а вы ему какой-нибудь нелюбимый пистолет продадите. Ну, уже не так. Вообще, во многих штатах так, и в этом я не вижу ничего странного. То есть продажа оружия с рук законна, спрашивает Евгений. Да, вполне была законна и в нашем штате до последних времен теперь, и у нас, и во многих левацких штатах считается, что людям доверять нельзя. Она, в принципе, и до того... Если ты, ну, имей мозги, не продавай оружие босякам каким-нибудь, например. Простое правило. Если есть подозрение, сходи к дилеру и через него проведи эту сделку, то есть там будет вот этот бэкграунд-чек, проверка благонадежности. Он для тебя это сделает, твоего покупателя. Теперь это не опция, теперь это закон в нашем штате. И, по-моему, можно оружие членам семьи передавать вот так вот прямо. То есть мальчику, наверное, я могу какое-нибудь свое оружие подарить, но с рук на руки продавать без использования FFL, то есть авторизированного дилера, у нас уже точно нельзя, и мы не одни такие. Есть несколько штатов, где так делать нельзя. Но, в принципе, в большинстве штатов продажа оружия с рук вполне законна, и я не вижу, почему бы ей не быть законной и дальше в тех местах. Александр писал: «Доброго времени суток. Евгений, расскажите, пожалуйста, про вашу службу в армии. Я уже давно слушаю ваш подкаст, но, возможно, недостаточно давно, чтобы услышать эту историю, не в намеках, отсылках и отрывках. А хотелось бы услышать ее целиком». Ну, Александр, во-первых, мне придется после этого вас убить. Я вообще не уверен, что все... Я не помню, какие я подписывал вещи, и какие там 40 давности, но я не без причины отрывками, и оговорками и отсылками это все упоминаю. Я не знаю, что я могу говорить, что я не могу говорить, какая информация может быть публичная, какая нет. Ну, по большому счету, да, я сколько я в Израиле-то, я долго прожил, много послужить успел. То есть службу вот такую, как молодые проходят, как они, срочную службу, да, срочную службу я не проходил, поскольку я приехал уже старый. 24 года мне было, по-моему, плюс-минус. Но был достаточно молод для того, чтобы меня можно было натренировать на службу и пустить в действующую армию. Насколько я знаю, да. Можете рассказать, ограничилась ли ваша служба пересборкой автомата или вы участвовали в боевых действиях различной интенсивности? Тут я тоже промолчу, но скажу, что такой службы, которая... пересборкой автоматов, по-моему, не набирают. Зачем таких набирать, вот этих партизан? Зачем в партизаны брать таких, которые будут только автоматы собирать? Ну, самое... По-моему, я об этом уже говорил, но, например, в свое время, когда был очередной там конфликт, мы оцепляли и охраняли то место, где сидел Арафат. И не давали ни ему уйти, ни к нему прийти. И были, ну, в общем, там свои были заморочки и свои страхи, свои ужасы. Ну, да, такая служба в израильской армии, насколько я понимаю, в этом случае в те годы она не разделялась на вот такую штабную и нештабную. Если есть подразделение, его могут в любой момент кинуть куда-нибудь. Был я и на севере, и на юге, и на дальнем севере, насколько далеко север может быть, на в Израиле, в такой маленькой стране. Везде, везде покидало. И внутри страны, и под Хевроном, и, в общем, где меня только не было. Был я на стороне защищающих или нападающих, ну, тут, извините, мы на своей земле, мы в своем праве. А остальные босяки, которые имеют наглость, они пусть и страдают. А уж как называть их защищающимися или нападающими, это дело ваших политических предпочтений. Задавались ли вопросом о морально-этической стороне происходящего? Да, конечно, задавался. Вижу с этой стороны какие-то нелюди, которые пытаются разрушить все, что создавалось, и кидают камнем в того, кто им подает кусок хлеба. Это сложный вопрос, долгий, но особенно на фоне того, что эти бандиты устроили... Это уже скоро год будет. Мне кажется, дискуссия на тему морально-этической стороны происходящего, вопрос уже закрыт. Мы уже видим морально-этическую сторону всего этого конфликта более чем полностью. Внимание, вопрос писал Александр. Я постоянно слышу, как вы называете того или иного персонажа в ваших рассказах о жизни словом «наязливый». Ноязливый. Я каждый раз задумываюсь, что это означает. От слова noise, то есть шумный, наездливый. Тот, который наезжает. От слова наезд, а не от слова noise. Ну, еще бы я словообразование от английских слов тут вам бы придумывал. Не-не-не, вы, Александр, про меня как-то слишком хорошо думаете. Здравствуйте, Евгений, пишет Юрий. Я слушаю вас, наверное, уже 20 лет. Наверное, уже не помню, когда не слушал подкасты, но подкасты для меня открыли. Вот это, что стучит, это как если вы решите, что аппарат в помывочной и в подсобном помещении. Нет, это собака копытами тут стучит. Я не знаю, что она хочет. Наверное, любви и внимания. То поднимется по лестнице, то спустится, то ко мне подойдет. И при этом цок-цок своими копытами. Так вот, Юрий писал, подкасты для меня открыли именно вы, и даже как-то раз пытались, я даже как-то раз пытался прийти в Радио Ти. По профессии инженер, почти те, про которых вы говорите, что любят строить, про которых вы любите приговаривать, что они строят мосты, но только все проектирование и расчеты люди моей профессии сейчас делают, естественно, при помощи специализированного софта. Так. Где вопрос? У меня есть к вам один большой вопрос. Я сокращаю вопросы, потому что я уже 40 минут с вами говорю. У меня к вам есть один большой вопрос. Как сейчас США относятся к сотрудникам, мотивированным работать больше, чем положено? Из того же, я вижу в сети, у меня складывается впечатление, что США это скорее приветствуется, является нормой, чем пресловутая погоня за work-life balance. А это, знаете, зависит. Зависит от компании. В тех компаниях, в которых деньги считают, ну, типа нашей, у нас, я уже не раз говорил, если как следует не поработаешь, кушать завтра будет нечего. Поэтому все работают как следует, полностью это понимают. У нас невозможно спрятаться за то, что у меня сейчас выгорание наступило. Если есть работа, ее надо работать. Пока работа не закончится, а работа никогда не заканчивается, потому что потом придет новое. Но зато мы, в принципе, я не скажу до копейки, но до сотни тысяч долларов понимаем, откуда у нас потоки денег, как они к нам идут, как они заходят, как мы на них живем, и понимаем, когда они становятся тоньше, когда становятся жирнее, и во всем этом есть наше прямое участие. То есть у нас нет никаких проблем с тем, что работник работает много, или для меня, для своих орлов, у меня нет никаких проблем вообще, сколько он работает, лишь бы работу делал, которую я от него ожидаю. А много или мало, ну, как получится. Иногда бывает, что я дергаю кого-нибудь из них и по выходным, когда что-то горящее, хотя я стараюсь не дергать без крайней необходимости. Я считаю, это неприличное поведение таким злоупотреблять. Пусть люди в выходные расслабятся. Но нет, гоняться за кем-то, кто в 11 часов ночи программирует и увидит, что я программирую, захочет поговорить по этому поводу, я не стану, выпучивая глаза, как в свое время мой израильский начальник. Что случилось? Почему ты до сих пор работаешь? Как-то застал меня вечером на работе, а я засиделся за какой-то интересной проблемой. Нет, такого не будет. Наоборот, поговорим профессионально, пошутим по какому-нибудь поводу. В общем, пообщаемся. Но так не везде. Не везде. Я знаю одну, даже не корпорацию, а такую среднего размера компанию, которая пытается себя представить очень продвинутой микрокорпорацией. Вот там они реально в эту сторону повернуты. То есть, если... Ну, мне рассказывал человек, которого я почти получил к себе в работники, но в конце концов не сложилось по разным обстоятельствам. У них надо брать разрешение на переработку. То есть реально. И речь не идет о том, что переработка за деньги. Программистов не платят за переработку. У нас не тот профиль. У нас, как я говорил выше, пока работа не закончится. Фронт такой. А там, да, если тебя заметят в онлайне или на рабочем компьютере, или в офисе, или чем-то, где ты занимаешься работой, и ты не получаешь после рабочего дня, и ты не получил до этого специального разрешения, то могут надавать по мягкому месту. Поругают, скажут, нельзя так, баланс соблюдай, веди себя прилично. А разрешение даже сам начальник дать не может. То есть непосредственно начальник идет к следующему уровню, и вот на этом уровне уже, на уровне начальника решается, сделать ли такое исключительное дело, разрешить ли работничку поработать в выходной. По-моему, полный идиотизм, но это не так часто встречается, как, возможно, Юрий, тебе кажется. Михаил спрашивал, как обстоят дела с бильярдным хобби? Что-то давно про него не слышно. Да, ну не хобби вовсе. Бильярд – это развлечение. Он хобби таким вот, которым занимаешься, ну как мое оружейное, или как часовое, или как мотоциклетное, или как подкаст, он не стал, да и никогда не пытался. Это такой интересный. То есть стол стоит не зря. Стол используется. Приходит мальчик, мы с ним играем. Иногда я сам по шарам постучу. Ну, как-то развитие идет. Я играю явно лучше, чем раньше. И он играет лучше, чем раньше. Все мы играем лучше, чем раньше. Но турниров не устраиваем. Гостей... Я как-то коллег пытался созвать, чтобы в бильярд поиграть. Ну, что-то они говорят, ваша игра скучная, мы не умеем. Как-то бильярд не очень. Среди программистов, видимо, игра популярная. А когда ко мне мой бывший, вот индеец, приходил, да, он недавно ко мне, кстати, приходил, относительно недавно, пару месяцев назад, я даже не знаю, зачем он пришел. Тоже, кстати, загадка была. Вдруг связался со мной индеец мой, ну, вы помните по прошлым историям, хороший мужичок. Хороший такой мужичок, всегда мне нравился, и у нас с ним были теплые отношения. Я у него в гостях был, он у меня в гостях был, я с его женой знаком, он с моей, наверное, тоже. И тут появился, говорит, давай, говорит, встретимся, пиво выпьем. Я говорю, да давай, как? Он говорит, ну давай, я к тебе приду, или ты ко мне. Я говорю, ну заходи. Зашел ко мне. Оказалось, пиво он больше не пьет. Перешел на сухой закон. Ну, жрать он никогда нормально не жрал, так что его и кормить нечего. Они же там все в эту сторону. Вегетарианцы полные. Поболтали так о том, о сём. Для меня до сих пор загадка, что он что-то хотел явно. Но, может, разговор про это что-то явное не зашел. Может, я как-то неявно на его вопрос незаданный ответил. Бог его знает, что он пытался. Но это не было похоже, что он пытается меня... Мое первое подозрение было, что он хочет меня заполучить к себе в компанию. Да нет, это никак не проявлялось. Что ему еще было надо? Устроиться ко мне он тоже не хотел. У него там все в порядке. Может, действительно просто соскучился? Не знаю, не знаю. Внезапно такое соскучился через 2 года после того, как мы с ним последний раз общались. Добрый день, пишет Алекс. Спасибо за подкаст. Если не противоречит... Да что ж такое? Если не противоречит рабочей политике, а не разглашению, расскажите, за долгие годы жизни в Америке занимались ли инвестициями в ценные бумаги? В какие области? Насколько удачно? И ключ от квартиры. Где они не лежат. Не, простой ответ на этот вопрос – да. Ответ – да. Противоречит. Disfinder. Хочется новый выпуск подкаста, хотя заметно, что некоторые рассказы мигрировали в Radio T, и там рассказываются. Вопрос такой, как, чем ведется домашняя бухгалтерия? Кстати, по поводу Radio T я действительно позволял себе там отступление, но теперь я все интересные рассказы исключительно для вас, дорогие слушатели, берегу. То есть, если вы ходили в Radio T, вот мои ходили в Radio T для того, чтобы это все услышать, завязывайте. То есть, ходите туда дальше. Но я буду придерживать для своих, для тех самых, которые приходят именно в этот подкаст. Так вот, какой-то вопрос-то был-то. А, как, кем, чем ведется домашняя бухгалтерия? Пользуешься сервером? Плейт где-нибудь позволяет подключить. У меня простой ответ, я, по-моему, на него отвечал, да, я пользуюсь сервисом, очень, очень дорогой сервис для домашней бухгалтерии, практически за учет денег получает буквально все средства. Вот такая у них бизнес-модель. И серьезно, жена моя всем этим занимается, то есть полностью учетом всех расходов, приходов туда-сюда, до копейки знает, у нее там даже как-то сходится, хотя для меня это загадка, как все это может сойтись, но у нее сходится. Совсем маленькая погрешность. Смысл этого мне всегда казался сомнительным. То есть, когда денег мало, считай, не считай, их больше не будет. Когда их хватает, опять же, другая проблема. Ну, ладно, можно и посчитать. Так что знать полезно. Я в свое время научил ее... Даже попросил ее всем этим заниматься давно, не знаю, 20 лет назад. Исключительно для того, чтобы сюрприза никакого не было. Ну, то есть я не хожу на все счета проверять и транзакции прочитывать. Но хотелось бы, чтобы кто-то окинул там раз в месяц взглядом, нет ли ничего странного. И вот такая была, такой был план, ничего странного. Но жена моя, поскольку перфекционист, она довела это до состояния разложить расходы по корзинам. Каждая корзина вот это сюда идет, это туда идет. Иногда удивляет вопросами. Говорит, а вот мы в ресторан ходили, это куда пойдет? На еду или на развлечение? Трудно сказать. Уж сама решай. Мотоциклетные мои дела идут на развлечение. А вот клавиатурное мое хобби, кстати, еще одно хобби, там спрашивали, какие хобби бывают неожиданные. Оно почему-то идет, по-моему, в категорию рабочие вещи. Ну, клавиатура, наш компьютер, значит, рабочие расходы. Так что жена у меня занимается всей этой бухгалтерией, прекрасно занимается вручную. То есть у нее блокнот есть, она выписывает циферки, в столбик умножает. Правда, уже калькулятором стала. Раньше умножала на бумажке, но теперь калькулятором умножает на айфоне. Ну, вот такая степень автоматизации посредством одной живой жены. Что он со временем-то? Ну, давайте еще пару вопросов, может, осветим. Хотя от того, что я сижу возле микрофона неподвижно, освещение в моей комнате выключилось. Оно реагирует в такое позднее время. А когда я сказал час, это был час ночи. Оно реагирует на движение моей головы. Поскольку моя голова смотрит в сторону микрофона, никакого движения нет, поэтому я в полутьме сижу. Сейчас я отодвинусь от микрофона, головой потрясу, чтобы свет дальше зажегся. Головы оказалось мало, пришлось еще руками помахать. Александр спрашивал меня. Мы уже перешли, дорогие мои, в 2024 год. И прошлый вопрос был 2024 года. Дорогой Мпутун, грустно, что так не входил, но это уже нерелевантно. Теперь радости не унесете. Я пытался сказать, будет столько Мпутуна, что мало не покажет. Скажи, случалось ли тебе иметь опыт работы с профессионалами, чьи навыки значительно превосходили бы твои? Таким людям, от которых ты мог бы почерпнуть знания, опыт, и с кем ты мог бы вдохновиться. Расскажи о таких ситуациях, если они у тебя были, и о том, какие это были личности. Может, в какой-то момент ты осознал, что ты сравнялся с ними в профессиональном плане или даже обогнал. Когда такое было в последний раз? Ты понимаешь, Александр, если ответить честно, то будет нескромно. Если ответить нечестно, то зачем вам такой подкастер? Наверное, были, то есть не наверное, наверняка были люди, с которыми я сталкивался, которые были профессионалы в той области, в которой я знал гораздо меньше. Ну, например, приходя в мотоциклетный магазин, вот эти чуваки в ремонте иногда знают про тот вопрос, с которым я к ним пришел, больше, чем иногда, кстати, меньше. И, ну, вот в этом контексте, да, встречаются профессионалы. Сказать, что от этих профессионалов я чем-то особо вдохновился или обогатился, ну, наверное, знания какие-то почерпнул. И я подозреваю, Александр про профессиональное спрашивает. В профессиональной области мне так либо никогда не везло, либо просто таких людей нет. Мне встречались люди, которые умные, то есть которых я считаю за умных, и которые были хорошие программисты. То есть реально хорошие. Я даже раза два или три в жизни встречал программистов, которые, я думал, они, наверное, почти так же хороши, как я. Жена моя всегда говорит, что я от скромности не умру. Но не дотягивали. Так что, увы, пока они не встречались. Может, еще встретиться. С годами-то мозг, говорят, деградирует, там нервные окончания отваливаются. Видите, я уже почти два часа, я уже слова с трудом подбираю. Возможно, в будущем придет какой-то молодой борзый, и я увижу и скажу, что все, пора старику Мпутуну на покой. Кто-то его уже превзошел. Дорогой Мпутун, а вы не рассматриваете, тут неправильно написано, не рассматриваете вариант выставить на продажу на условный eBay весь мотоцикл в обвесе. О, уже свеженькое пошло. Накинув сверху к оценке дилера половину от стоимости улучшений. Вам что, мотоцикл в целом продавать, что отдельные запчасти, все равно общаться с покупателем? Да я бы пережил общаться с покупателем. То есть вопрос бы этот, конечно, изучил. И я, кстати, начал даже его изучать, поскольку мне детали придется продавать, которые я снял. Но тут такое дело. Рынок этот такой странный. Я даже не знаю, имеет смысл ли это мероприятие. То есть на рынке вторичных мотоциклов такое дикое количество мотоциклов было куплено как раз в то время, когда я покупал. То есть ковид, народу заняться нечем. Все выстроились в очередь на покупку мотоциклов. И в принципе мой мотоцикл, а потом они все стали их продавать, поскольку поняли, что они им 100 лет не нужны. И на фоне вот этих всех практически новых мотоциклов, мой с 12 тысячами милями, это прямо какой-то артефакт такой, поюзанный, сильно поюзанный. Он прекрасный, он улучшенный и все прочее, но там есть мотоцикл, я видел на Facebook, где продают все, такой же точно, как у меня. То есть такой же модели, такого же года, 500 миль, у него там стоит ну, не меньше, чем стоит у меня, во всяком случае, на вид. Там деталей мало было. Но, судя по фотографии, чувак улучшал как мог, но ездить не ездил. И продает он его за какие-то 7 тысяч долларов. И он не один там такой. Поэтому фиг его знает, как бы я на этом рынке вторичных мотоциклов выступил. И, наверное, если долго ждать, в конце концов, найдешь своего покупателя. Но мне не то, что сильно деньги нужны были, чтобы этот мотоцикл финансировать. Я бы потянул, но мне не показалось, что будет какая-то уж такая чудовищная разница. Но согласитесь, с другой стороны, если новый мотоцикл, ну, такой модели, как у меня, с относительно маленьким двигателем, по-моему, они уже не продают. Но если их современный новый стоит... Когда я свой покупал, он стоил, по-моему, 12 тысяч новый. Причем полная цена была с налогом, со всем остальным. А сейчас продвинутая модель, по-моему, стоит 14 или 16 тысяч. Трудно мне за свой выручить было бы, наверное, больше 10. Мне так кажется. Со всеми своими наворотами. Возможно, в моих расчетах есть какая-то ошибка. Возможно, я бы получил с него миллионом. Мне трудно представить, что кто-то заплатит за мотоцикл даже с улучшениями. При том, что мотоцикл этот явно будет кому-то первым. То есть он, мотоцикл, не особо могуч. То есть он, ну, конечно, крут, но хорош, как первый мотоцикл. И мне его хватило почти на 3 года. Ведь, но переплачивать за улучшение, ну, этот человек должен понимать, что он покупает. А если он понимает, что покупает, он, наверное, купит модель помощнее. Во всяком случае, у меня такой ход мыслей был, который определял мое ленивое поведение сдать дилеру и не заморачиваться. И есть, это я еще... Сколько у меня? Скролли. Давайте в этом месте поставлю метку. Вот здесь поставлю метку. И с этой метки мы дальше пойдем. У меня такое ощущение, что 24-й год ворвался не в том порядке. Поскольку тут вопросы про мотоцикл, то есть это свежее совсем, да, было. А потом дальше идут причитания о том, что грустно, что так давно не выходил подкаст. Видимо, я что-то перепутал в сортировке. Что-то пошло не так с сортировкой. Тем не менее, метка стоит. У нас есть запас вопросов еще остался. Кроме того, я вам по секрету скажу, что полностью шоу-ноты для еще одного подкаста готовы. То есть по тому, что у меня происходило с того момента, как мы с вами неделю назад слышались последний раз, уже еще на один подкаст набралось. И при этом это не какие-то темы, что я забыл. Нет, реально новые побосенки. Но давайте мы на этом почти часовой подкаст завершать будем. У нас 1:52, 2 часа. Время, конечно, детское, но пока я все это соберу, выложу, наверное, еще полчаса займет процесс. Так что давайте закругляться. Пока. До следующей недели. Услышимся.